Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели! Приветствую вас на нашем радио, радио ЦИОС, в передаче «Надежда для души». С вами я, Наталья Четверина, постоянно ведущая этой передачи. Помогает мне Ирина Латашинская. Сегодня у нас с вами 16 мая, 15:00 по московскому времени. И я напоминаю, наш телефон прямых эфиров радио ТЭОС 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. И кроме того, дорогие друзья, как всегда напоминаю, что вы можете посмотреть на нашем сайте, зайти туда. И, во-первых, вы можете присылать нам свои сообщения с нашего сайта. У нас есть такая кнопка «Слушать передачу» или «Слушать эфир», «Задать вопрос». И когда вы нажмете на нее, то открывается окно, где, собственно, вы и можете написать свое сообщение. Или зайти, ну, это дополнительные возможности. У нас есть такие разделы, называются они «Передачи». Такой раздел замечательный, где вы всегда можете найти записи предыдущих эфиров, то есть тех прямых эфиров, которые уже прозвучали. Эти передачи записываются вот прям непосредственно во время, когда они выходят, да, и потом выставляются в этом разделе. Вам нужно будет только выбрать ту передачу, которую вы хотели бы послушать, и заглянуть туда, зайти, выбрать по времени, по дате, по описанию то, что вы хотите услышать. Дальше вообще своя рука владыка. Хотите, слушайте с самого начала, хотите в середине, хотите в конце, хотите всю передачу услышите. Ну, в общем, там вы сами решаете, сами разберетесь, что вам нужно. И еще есть раздел «Блоги». И в этом разделе вы всегда можете познакомиться с тем, что думают ведущие передач, может быть, о прошедшей передаче, может быть, какие-то замыслы на будущие передачи, может быть, и какие-то отклики на происходящее. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, заходите, смотрите, читайте. Ну и также на нашем сайте вы всегда можете найти то, что, я так думаю, будет вам полезно, интересно. Тут и другая какая-то информация тоже есть. Напоминаю, сайт называется radioteos.ru или teos.fm. И я еще хочу вам напомнить, что есть мой электронный адрес. Как-то я иногда стала забывать об этом говорить. И я всегда пишу этот свой адрес, даю его в самом конце своих записей, то есть тех записей, которые я делаю для своего блога. Если вы зайдете в раздел «Блоги» и выберете блог Натальи Четвериной, открывайте любую из записей, и там вы найдете вот этот мой электронный адрес. Таким образом, вы сможете мне прислать свои отклики или там, например, рассказать какую-то свою историю более подробно с тем, чтобы мы могли об этом поговорить во время передачи, вместе подумать, обдумать, рассмотреть эту ситуацию. Иногда это бывает очень-очень полезно, потому что, когда что-то с нами происходит, наш эмоциональный отклик, наша какая-то эмоциональная, может быть, боль, она, знаете, как застилает нам горизонты, да, и наше видение сужается. И это очень мешает нам с вами более точно проанализировать происходящее и принять, может быть, более взвешенное решение. Поэтому всегда очень полезно бывает как бы вот вместе подумать с кем-то, да, кто не задействован в этой истории. Потому что у этого человека вот такого сужения не происходит. Я имею в виду сужение взгляда на ситуацию, сознание, восприятие ее. И уже даже это просто вот такое рассмотрение происходящего, оно во многом может быть полезно. Ну и, конечно, когда мы можем с вами подумать все вместе, мы можем присоединиться и поддержать молитвой, это тоже бывает очень полезно. Ну и, конечно же, еще мы говорим о том, как это воспринимается с точки зрения Священного Писания, мы говорим о том, что нам говорит об этом психология, поэтому я так думаю, что какая-то польза во всех этих рассмотрениях, безусловно, она присутствует. Ну, а я сейчас посмотрю, есть ли у нас с вами какие-то сообщения на этот момент, на вот на сейчас, на пока. Так, пока я не вижу. Сейчас я проверю. Пока нет, пока я не вижу. Хорошо, дорогие друзья. Во-первых, я вчера не успела прочитать ваше сообщение во время передачи, потому что я делилась своим мнением, отвечая на письмо Вениамина. Напомню, что вчера я отвечала на такое письмо, где человек, который написал его, Вениамин, он рассказал о ситуации, которая произошла в храме, в одном из храмов города Благовещенска, когда молодой человек, блогер, он в основном, я так понимаю, основное время проживает в Китае, но сам он родом из Благовещенска, часто бывает на родине. И вот он, значит, решил зайти в храм, причем он сам описывал это, что это был такой праздничный день, праздничное богослужение. И вот во время этого богослужения он зашел в храм, чтобы поснимать. Он называет себя человеком верующим, так сказать, да, и при этом вот он приходит в храм на богослужение, чтобы поснимать. Цель такая у него есть, да. И вот во время богослужения он ходит по храму. Вот в то время, когда звучат молитвы, идет богослужение, да, он ходит по храму и снимает. И причем он как бы не с самого краешку так проходит аккуратненько, да, что в любом случае все равно могло бы там кого-то отвлекать. А он проходит еще как бы между людьми. Ну, там видно на видео. И вот я вчера рассказывала, что заснято на этом видео. И та история, как рассказывает ее сам этот человек, а мы знаем только то, что рассказал и показал нам он, но даже исходя из этого, я обратила внимание на некоторые такие моменты, которые кое-что говорят о самом человеке, о его личности, о том, вот каков этот человек, да, и даже такой вот факт, о котором я уже говорила почти в самом конце, но сказала совсем немного, но тем не менее, все-таки я упомянула об этом. Там он как раз рассказывает о том, что когда шло выяснение, потому что там была уже приглашена даже полиция, потому что он категорически отказывался прекратить съемку и, в общем, вел себя тоже, да, достаточно, так сказать, наступательно, агрессивно, там даже угрожал, что он обратится в полицию там, и так далее. Вот. И шло вот это выяснение, да, то есть, представляете, идет богослужение, значит, здесь где-то с краешку, там, так сказать, да, происходит вот это разбирательство с ним. Вот, и он, тут появляется полиция, просит его как бы, ну, перестать все это, значит, отойти, как бы, да. В конце концов, на него там написали заявление, ну, та женщина, и там, может быть, еще там кто-то был, я сейчас не помню, ну, просто там, я запомнила про женщину. Значит, было написано заявление, что, значит, вот он там мешал, и что-то он там он еще делал. Вот. Он, значит, в свою очередь тоже там, так сказать, что-то со своей стороны доказывал и говорил. И, значит, от него требовали, чтобы он убрал вот это видео. И, как я понимаю, он, и там действительно на видео видно, хорошо видна эта женщина, которая обращается к нему. Он ее снимает, просто в упор он ее снимает, да? Вот, значит, чтобы вот это видео было удалено. В конце концов, значит, договорились так, как бы пошли на мировую. И, в общем, может быть, даже и его была эта инициатива такая, чтобы было разорвано, так сказать, если она возьмет это заявление обратно, она там и еще кто-то, значит, если эти заявления будут забраны обратно, если они будут разорваны, то и он тоже удалит вот эту запись свою. И, соответственно, она не, значит, то, что там на видео, да, это не будет выставлено. И таким образом, как бы, вот пошли на мировую, вроде, договорились. Заявление было разорвано. Он вроде бы удалил эту запись. Я вот не помню, он ее там же удалил или просто пообещал это сделать. И после этого священник, ну, там, по-моему, какой-то иеромонах, он или кто там, вот, он, значит, отвечал на его вопросы, провел его, как, знаете, экскурсия такая по храму, по всем помещениям, по внутреннему двору, пригласил его в трапезную. И, казалось бы, вроде бы все хорошо. И этот молодой человек рассказывает вполне так спокойно, доброжелательно. Но потом, что он сделал? Ведь видео-то появилось, и он ничего из этого видео не удалил. И, значит, после всего этого он, вернувшись в Китай, видимо, то ли восстановил эту запись, я не знаю, там вот как это технически возможно, то ли он просто сделал вид, что он ее удалил, а на самом деле не удалил. На мой взгляд, это нечестно, потому что раз была достигнута договоренность, раз заявления были разорваны с тем условием, что ты тоже удаляешь запись, а ты эту запись не удалил, а ты ее выставил в интернете, на YouTube эта запись есть, да? А ты написал еще, так сказать, плюс и рассказываешь в этом видео ситуацию со своей стороны, обвиняешь этих людей. Но это же нечестно вообще, понимаете, потому что они-то со своей стороны сделали то, что они обещали. Это ты нарушаешь. И при этом, что меня удивило, во многих комментариях было написано, что, значит, слова поддержки, что он молодец, респект и уважуха ему, так он прям борец, понимаете. И ни один человек, по сути дела, не обратил внимания на то, что это просто бесчестный поступок в данном случае. И как тогда вообще вот просто никто не задумался о том, а вы бы вообще хотели иметь такого, например, партнера по бизнесу или иметь как бы какие-то дела вот с таким человеком, который, с одной стороны, дает вам обещание, дает вам слово, да, сказать, что вот мы договорились, ударили по рукам, все в порядке. А потом, когда вы со своей стороны свои обязательства выполнили, а он нет. А он подставляет, а он нарушает это слово. Вот, понимаете, вот меня даже вот это удивляет, честно говоря, почему люди так поступили. И я, так сказать, получила, ну, там несколько откликов пришло по электронной почте. Ну, и во время передачи, когда шел этот разговор, тоже были сообщения. И я просто их не прочитала вчера. Вот я хотела бы хотя бы там несколько прочитать сегодня. Значит, было сообщение от Леры, которая написала, что она вообще считает этот разговор про это актуальным. И она, значит, вот так написала. Значит, все чаще пишут про такого рода случаи и обвиняют верующих в неадекватности. Может быть, действительно православные верующие излишне агрессивны. Если человек просто тихо снимал, не мешал, зачем же устраивать скандал? Но это было сообщение от Леры, которое, как бы, вот когда только мы начали обсуждать, когда я только начала рассуждать об этом, начала рассказывать об этом, я так думаю, что... И, кстати, по-моему, потом Лера еще прислала сообщение, где, в общем, она написала, что согласна вот с тем, как я рассуждаю, как я тоже смотрю, что с одной стороны, да, действительно, что если бы человек вот так тихонечко все это делал, и самое главное, если бы этот человек подошел и просто спросил у настоятеля храма, у кого-то из священнослужителей, как это, можно ли это делать во время богослужения, или лучше ему, допустим, поснимать что-то в храме, когда богослужение будет закончено. Он мог бы подойти к тем же самым верующим, если он хотел как бы какое-то, ну, типа интервью такого взять у них после богослужения, задать какие-то вопросы, с их разрешений снять их тогда, понимаете? Но вот это был бы вполне такой адекватный, на мой взгляд, честный, разумный подход. А вот так, как это было сделано и как это было представлено, на мой взгляд, здесь есть такая какая-то, знаете, как подтасовка, что ли, очень лукавое представление всей этой ситуации. Я вчера как раз об этом рассуждала, говорила об этом, почему я так считаю. И для людей, которые далеки от церкви, которые никак не могут понять вообще, почему так как-то вот могут люди реагировать в церкви, я им предложила... Ну, поставить себя, ну, если не в ту ситуацию, они не бывают в храмах, ну, хорошо представить, что они, допустим, пришли в театр. Или они находятся где-то на какой-то лекции, ну, предположим, да. Ну, вплоть до таких, может быть, абсурдных несколько ситуаций, когда человек лежит в больнице, и вот вдруг, значит, там кто-то приходит с улицы и начинает снимать. не позаботившись о том, чтобы просто спросить, а можно я вас сниму, да? Ну, понимаете, ну, люди в больнице там, кто захочет вообще сниматься? Как человек выглядит? Как бы готов он к съемке, не готов он к съемке, да? Люди по-разному выглядят, и как-то люди стараются, чтобы они, ну, не выглядели там совсем как-то непрезентабельно, да, в принципе. Ну, вообще со всех сторон. Вот когда мы только переносим вот подобные ситуации на другие, как бы, площадки, да, я думаю, что сразу многое становится на свои места и становится понятно, что просто заявлять о том, что а вот это общественное место, и поэтому здесь можно, каждый может делать все, что угодно, не работает это. Потому что вот во многих общественных местах мы знаем, как можно себя вести, как вести себя нельзя. И что если ты будешь мешать людям, то тебя просто выведут под белые рученьки. И никто не будет отстаивать твое право вести себя так, как тебе заблагорассудится. Есть правила поведения в общественных местах, понимаете, которые всем известны прекрасно. Поэтому вот такие вещи не проходят. К сожалению, почему я так подробно стала об этом говорить вчера? Потому что когда такие ситуации возникают, вот никогда, ни разу мне не довелось прочитать или услышать, чтобы... смотрели вот с этих сторон, показывали людям вот эту ситуацию с тех сторон, которые для них близки и понятны. И всегда начинаются разговоры об этом вот этом законе, не помню, как это называется, о оскорблении чувств верующих. Законе, который вызывает очень много негатива в свой адрес. Потому что на самом деле, понимаете, очень сложно. У одних одни чувства, у другого человека другие чувства. И вот что значит оскорбление чувств верующих в самых разных ситуациях? Есть какие-то ситуации, когда это очевидно. А очень много ситуаций, когда это настолько, знаете, как бы субъективно, да, что вообще об этом очень сложно говорить. И вот когда идет такая апелляция именно к этому закону в основном, то это у очень многих людей, тем более у людей вне церкви, вызывает такое резкое отторжение. И даже люди, которые в церкви, они тоже по-разному относятся к этому закону и, самое главное, к его правоприменению этого закона. Понимаете, очень много он вызывает нареканий. Поэтому вот я так подумала, что вот во многих ситуациях, и вот это была просто одна из таких ситуаций, где мне, как мне показалось, было очень выпукло видны были вот такие вот места, о которых как раз я говорила. Я подумала, что будет полезно для нас уделить этому время с тем, чтобы, может быть, когда будет какая-то такая ситуация или что-то похожее на нее, и мы с вами тогда сможем, может быть, по-другому подойти, я имею в виду, по-другому объяснять людям происходящее, объяснять так, чтобы им было понятно, чтобы они задумались, чтобы они посмотрели на ситуацию не с точки зрения двойных стандартов, что вот они верующие, вот такие какие-то темные, они мракобесы, они там какие-то не такие, а вот мы тут такие цивилизованные. А посмотреть именно с точки зрения, вот, так сказать, тех правил и, так сказать, законов, которые существуют вот в этом самом цивилизованном обществе. Существуют ли еще пока хотя бы какие-то правила общежития в этом обществе, которые люди нарушают, и в результате этого возникают такие какие-то конфликтные сложные ситуации, неприятные? Вот, как правило, пока я не видела, чтобы об этом люди говорили когда-нибудь и пытались так это объяснить. А я думаю, что нужно стараться, знаете, следовать, может быть, словам апостола Павла. «Для всех я был всем». Вот стараться говорить с людьми на языке, понятном им. И мне кажется, что, может быть, с этой точки зрения, то время, которое мы с вами провели вчера, рассматривая эту ситуацию, оно было нами потрачено не напрасно. Но вот вчера было еще сообщение от Михаила, он написал: «Мне кажется, люди в церкви должны, наоборот, приветствовать, когда к ним приходят, встречать с любовью, а тут, получается, наоборот, из храма выгоняют. Так? Да еще и пытались отобрать камеру. Некрасиво это выглядит. Храмы – это общее достояние. Почему это нельзя пофоткать? А уж камеру хватать – вообще беспредел». Вот такое мнение высказал Михаил. Ну, вот как раз вот то самое мнение, которое очень широко распространено у людей, как бы не церковных, у людей вне церкви, да? И вот я надеюсь, что Михаил вчера уже получил ответ на некоторые свои вопросы. Если так не произошло, Михаил, вы нас слушайте, пожалуйста, вы, вот когда будет запись этой передачи у нас на сайте, вы послушайте еще раз. Прослушайте еще раз. Я немножко еще написала об этом в блоге. Вот, правда, пока еще не отправила материал этого блога, ну, потому что думала, как вот это, так сказать, об этом написать, чтобы и, с одной стороны, те мысли, которые прозвучали, как бы их повторить, но в очень краткой, такой сжатой форме. На всякий случай, чтобы, ну, может быть, как-то это помогло бы еще раз как-то обдумать вот такие ситуации, да? Еще раз хочу сказать, да, действительно, и люди в церкви приветствуют, когда приходят к ним, когда приходят к Богу, когда приходят в церковь, и они встречают с любовью. Но дело в том, что человек-то не к Богу пришел, человек пришел совсем с другой целью. Понимаете? Я не хочу сказать, что у него была цель спровоцировать скандал. Не могу этого утверждать, хотя иногда приходит и с такой целью тоже. Про вот этого человека я не могу так утверждать. Но он сам написал, что он пришел, чтобы поснимать в храме во время праздничного богослужения. Но это он написал, это его слова. Понимаете? И вот в этом есть разница. Одно дело, человек просто пришел поснимать. Знаете, как кто-то снимает там какие-то одни кадры, кто-то другие, кто-то делает съемки в стиле ню, да, кто-то снимает каких-то там какие-то уродливые моменты, очень некрасивые моменты, кто-то снимает помойки, кто-то снимает еду и так далее. Кто что? Вот этот человек захотел поснимать в храме. Еще раз повторю, но именно во время богослужения. И когда он ходил, ну, я думаю, что это уже очевидно, что он мешал. И я привела много примеров просто из обычной жизни, когда такие вещи даже в голову вообще не придет это делать, потому что совершенно очевидно, что тебя просто выведут, и тебе не позволят срывать занятия, срывать лекцию, срывать спектакль. Тебе никто не позволит это делать. И это очевидные вещи, понимаете? Поэтому очень странно, когда почему-то вот касается богослужения в храме, почему-то так много людей не понимают, что это равносильно вот такому как бы срыву богослужения. И это тоже вещи недопустимые. Поэтому не надо тут говорить о том, что вот почему-то не встретились с любовью, понимаете? Как раз к нему отнеслись очень по-доброму, на самом деле, к этому человеку. Если вот посмотреть это видео, то там, ну, видно, и я уже сказала о том, что священник потом еще и целую экскурсию ему провел, и угостили, как бы его накормили, там, приветили, угостили и так далее. Все вроде хорошо. И расстались вроде бы так очень хорошо, очень так спокойно, доброжелательно. Но потом, спустя какое-то время, он, опять-таки, он решил все-таки, это похоже на какую-то месть, понимаете? Или просто, может быть, решил, ну, я же уже снимал, у меня эти кадры есть, и сейчас я получу кучу лайков. Ну, собственно, видимо, и получил, добился того, чего хотел. Насколько это порядочное поведение, ну, это может судить каждый человек. Но я так думаю, что вот для меня это непорядочное поведение. Понимаете, в этом есть нечистота, в этом есть нечестность. Для меня это так. Я говорю, так сказать, вот с своей стороны, от своего имени. И было сообщение от Ильи. Он написал так, что, по-моему, вопрос молодежи читается так. Почему эти люди, притворяющиеся добрыми перед добрым Богом, находятся в храме, а они... то есть, видимо, молодежь, неизвестно, где по жизни пропадают. И чтобы войти в храм без скандала, лицемерные служители и завсегдатаи требуют исподволь себе самим поклоняться как богам, а не к кроткому богу любви. Ну, тут как-то несколько сумбурно, но я так, как я поняла слова Ильи, что как бы вот молодые люди или, значит, ну, молодежь здесь, да, про молодежь. Значит, она понимает как бы так, что вот вот одни люди как бы есть, вот которые там, они притворяются добрыми перед Богом, вот они в храме, а молодые люди, вот так сказать, они вынуждены неизвестно где по жизни пропадать, и чтобы войти в храм, вот они очень хотят войти в храм, но чтобы вот войти в храм без скандала, чтобы вот эти молодые люди могли войти в храм без скандала, значит, как понимает Илья, лицемерные служители и завсегдатые храмов, они требуют, чтобы вот эти молодые люди, чтобы войти в храм, они якобы должны поклоняться этим служителям и вот этим завсегдатаем храмов как богам. То есть не Богу поклоняться, а им. Вот такое какое-то странное вообще мнение высказал Илья. Ну, я вообще, честно говоря, в шоке от этого мнения, потому что, знаете, ну это же вообще, вот уж мне кажется, странно, удивительно. И тут вот там по поводу бреда очень много в комментариях было, что вот бред, что нельзя снимать в храмах и так далее. Если кто-то вот так думает из молодых людей, что якобы от них требуют, чтобы они служителям поклонялись как богам, ну, мне кажется, это уже какой-то бред, потому что об этом вообще никакой речи не было и не идет. Ну, и я получила еще несколько таких откликов писем, где, ну, как я получила, только вот одно было письмо, где говорили о том, что как бы вот я неправильно рассуждаю, и что люди могут снимать и как бы вот везде и всюду, и никаких разрешений ни у кого они спрашивать не обязаны. Вот было одно такое письмо, значит, и подпись была «Дед Пахом». Ну, вот такая была подпись, значит, у автора этого письма, что вот как бы что хочу, то и ворочу, короче говоря. Вот если мне хочется что-то, я это делаю, и мне наплевать там то, что думают все окружающие, если вот так коротко привести его мнение. Ну, и было несколько писем, где как раз со мной были солидарны и тоже говорили, и значит, один молодой человек написал как раз о том, что ему очень помогло то, что я как бы предложила представить себе ситуацию, когда два человека говорят о чем-то очень важном для них. Может быть, выясняют какие-то там отношения, чтобы помириться. Может быть, они там объясняются в любви. Может быть, какая-то беда произошла. И вот они делятся, один человек с другим делится своим горем, своей бедой. И вдруг вот возникает какой-то персонаж, который ходит вот вокруг и с разных сторон, значит, снимает. Помешает это? Или это не будет мешать людям? Или это никак не оказывает никакого влияния? И, значит, этот молодой человек, по-моему, Павел, значит, и он как раз написал о том, что поблагодарил вот за этот пример и сказал, что, знаете, действительно, значит, мне стало действительно как-то это понятно, это на самом деле мне помогло понять, что это действительно может мешать. Он правда, признался, что он человек не церковный, и он только как бы вот сейчас начинает приобщаться к вопросам веры, к духовным вопросам. Ему все это очень интересно. Он с интересом слушает наши передачи, слушает некоторые другие передачи, значит, Радио Теос. И что действительно это такая глубина открывается. И ему очень хочется как бы войти вот в эту духовность, как он написал, войти в духовность ему хочется. И что вот такие примеры, которые понятны и ему, то есть не только людям в церкви, но и людям вне церкви, которые как предлагают им, ну вот, знаете, как походить в чужих мокасинах, да, вот просто, чтобы было, чтобы человек мог как-то ассоциировать себя, что ли, чтобы он мог себя поставить на место другого человека, что вот такие примеры очень помогают. Вот ему, в частности, помог вот тот пример и тот разговор. Ну и, в общем, это просто мне хотелось с вами поделиться, чтобы вы тоже как-то услышали о том, какие отклики у нас были. Почему? Потому что я думаю, что очень многие люди, которые слушают нашу передачу, кто-то из них уже в церкви, но в разных церквях. Кому-то эта ситуация понятнее, для кого-то она тоже такая болезненная ситуация. Кому-то, может быть, не очень понятно. Но знаете как, потому что ведь бывает как часто, или у церкви вообще нет своего собственного помещения, да, и она где-то его арендует, либо там, допустим, как бы, ну вот, двери закрыты, как говорится, да, и люди со стороны, они просто не могут войти, они, и поэтому они не сталкиваются, вот такие общины, они с подобными ситуациями просто не сталкиваются, понимаете, не происходит это у них. А здесь вот специфика, в частности, православных храмов, она такова, что любой человек с улицы может зайти в любое время, ведь на время богослужения двери не закрываются. Двери всегда открытые, поэтому человек в любую минуту всегда он может зайти в храм. И вот это тоже вызывает некоторые такие, может быть, такие, ну, как бы сложности, если можно так сказать. С одной стороны, это очень хорошо, с другой стороны, вот такие вот случаи могут происходить. И их происходит больше значительно, чем это может быть, ну, вот в тех же самых наших протестантских общинах. Почему я говорю в наших? Потому что, например, ну вот когда я училась в той же Америке, да, там очень много вот таких церквей протестантских, но это отдельные здания. Они разные архитектуры, более современные, более такие похожие на какие-то такие, знаете, храмовые сооружения с колоннами, какие-то такие здания там и так далее, да. Но это отдельные помещения, отдельные здания, которые можно увидеть. Понимаете, там есть надпись, что вот это такое, значит, церковь такая-то. И люди понимают, что это, да, так сказать. А у нас же очень многие церкви просто где-то собираются, арендуют помещение на определенное время, да, вот, допустим, в воскресенье, ну, допустим, на 2-3 часа. И поэтому, конечно же, что в такие церкви, вот там такие случаи практически не бывают. Это, ну, маловероятно, что такое произойдет. Поэтому тут тоже нужно делать вот это, как бы, чтобы было понятнее, почему так чаще всего происходит, в частности, вот, например, в православной церкви. У нас, например, в Москве, по-моему, католических, собственно, храмов-то только, ну, вот я знаю два. Вот есть лютеранские тоже, да, но их немного, их совсем мало. А православных храмов очень много, и поэтому, может быть, вот такие случаи там происходят значительно чаще. Но при этом еще раз хочу сказать, что я не думаю, что... А и еще, например, если мы возьмем протестантскую какую-то там общину, здание протестантской церкви, да, и, например, католические храмы возьмем, давайте также будем помнить о том, что там стоят вот эти скамейки, да, так сказать, на которых сидят люди во время богослужения. И встают только, когда идет молитва, да, или когда, значит, звучат гимны. А так сидят, сидя. Проходит богослужение, вот люди сидят. И понятное дело, что вот по рядам вот этим, да, так сказать, никто же не будет протискиваться с тем, чтобы фотографировать, снимать. И тут тоже вот эта, как бы, сама ситуация, она может быть, даже если бы она возникла, она была бы, может быть, менее болезненной, потому что это где-то было бы совсем по краям и меньше бы мешало людям. А в православных храмах люди стоят. И когда человек проходит, он должен как бы вот так протиснуться между людьми, да? Собственно, что и происходило. Как раз там и там это было на видео очень хорошо видно. И таким образом еще дополнительно человек этим мешает. Ну, у нас есть сообщение, давайте-ка мы прочитаем, что у нас за сообщение, и потом мне хотелось бы еще ответить на письмо Галины. Значит, Никита пишет: в приватной беседе с коллегами встал на защиту начальника, зрелого, но не очень опытного человека. Попросил над ним не издеваться. Коллеги исключили меня из общения. Дурацкая ситуация, но надо как-то наладить общение теперь. Мне с ними работать. В приватной беседе с коллегами встал на защиту начальника. Просил над ним не издеваться. Коллеги... Никит, ну какая-то очень странная ситуация, честно говоря. Понимаете, ну просто очень странная. Ну, я не знаю, ну это же не детский сад вообще, понимаете? В конце концов, и почему вдруг коллеги исключили вас из общения? Что у вас там за коллектив такой, какой-то совершенно, знаете, как каких-то подростков, что ли? Потому что такая ситуация, она скорее возможна для подростков, чем для людей взрослых. Ну, не знаю. Я думаю, что если возникло какое-то недоразумение, значит, нужно это недоразумение прояснить. Если коллектив такой, ну, я не знаю, как бы настолько каких-то не таких душевных качеств, что они считают для себя возможным издеваться над человеком, тем более над начальником, понимаете, в приватной беседе, хотя бы между собой. Но вообще-то как-то, понимаете, издеваться над человеком, это всегда нехорошо, да? И я думаю, всегда можно найти слова, которыми объяснить вот эту сторону. Но мне очень странно, что если речь идет о коллективе, что в этом коллективе почему-то все люди, вот как на подбор, знаете, там просто сказка про, как это называется-то, «Царевну-лебедь», помните там? 30 витязей прекрасных, из вод выходит ясных, и с ними, как они там, как на подбор-то все вот эти богатыри, да? Вот. Понимаете, ну что, тут прям люди такие подобрались, таких низких душевных качеств, что они прям такие все издеватели. Какая-то странная ситуация, Никит, вот не знаю даже, меня это удивляет. Но тем не менее, если она реальная ситуация, если это не что-то такое придуманное, или, может быть, как-то вот вы не совсем верно ее описываете, если действительно вот так что-то происходит, ну я бы, наверное, просто стала, тем не менее, как-то говорить об этом с людьми, что вообще это нехорошо, несмотря ни на что. Понимаете? И если такие коллеги исключают из общения, которые вот считают нормальным, когда, как бы, знаете, как всей стаей нападают на одного и заклевывают его, что если для этих людей вот это нормальное поведение, наверное, я бы не стала переживать, что меня исключили из такого общения. Понимаете? Я так думаю. Не знаю, дорогие друзья, что скажете вы на этот счет? Вот. И, может быть, даже подумала бы о том, чтобы поискать себе другую работу, чтобы был другой коллектив. Потому что в таком коллективе работать, знаете, это как-то, не знаю. Если люди какие-то непорядочные, то как-то не очень. Нина спрашивает, это повтор вчерашней передачи? О том же говорите. Нин, это не повтор вчерашней передачи, просто дело в том, что эти вопросы у нас возникают, и как-то так получается, что об этом никогда, ну вот как-то с этих сторон никогда не говорилось. И я поэтому, получив отклики, где кто-то понял, кто-то не понял, немножечко еще раз постаралась прояснить вот эту свою, в частности, позицию, свои доводы, свои аргументы. Я понимаю, что вам, может быть, кажется, что это не нужно делать, это там где-то далеко, это нас не касается. Нас это касается. Это касается вас, если вы человек верующий. Это касается вас напрямую, потому что вы можете оказаться в ситуации, когда, ну вот, люди как бы со стороны будут, ну, высказывать какие-то мнения там, нападать на церковь, на верующих людей. Конечно, вы можете, знаете, занять позицию «моя хата с краю», и пока меня лично это не касается в том плане, что, ну, это вообще о церкви. На меня лично никто не нападает, и поэтому мне все равно. Но все-таки большей частью верующие люди, они как-то хотят объяснить, что происходит в церкви, чтобы не было какого-то такого предвзятого мнения. Это болезненно на это как-то реагируют, потому что, ну, хочется, чтобы люди видели красоту Христа, чтобы они видели, в чем христианство очень, не знаю, полезное, хорошее, чем оно помогает жить, чтобы более правильно понимали, чем мы живем, позицию верующих. То есть, понимаете, вот такая как бы, ну, может быть, можно назвать это активной позицией верующего человека. И для таких людей, я так думаю, полезно посмотреть на подобные ситуации, как бы еще и с других сторон, чтобы скорее можно было объяснить людям вне церкви, и им было бы понятно, почему так, на тех примерах, которые им близки и понятны. И поэтому я об этом говорю. И вообще, когда я вот продолжаю разговор о чем-то, я продолжаю его именно с той точки зрения, то очень часто, оказываясь в разных ситуациях, мы с вами не очень понимаем, как нам донести свои позиции, как нам объяснить что-то другим людям, которые как бы живут чуть-чуть в другом мире. И поэтому хочется, может быть, поглубже или еще раз повторить о чем-то, для того, чтобы мы с вами для себя какие-то вещи еще увидели, обдумали дополнительно. И чтобы, когда мы с вами окажемся в какой-то такой ситуации, у нас бы были какие-то аргументы, не обязательно из тех, которые прозвучали, но мы можем, может быть, на каких-то других примерах, своих собственных, но объяснить уже людям то, что им непонятно, не прибегая к каким-то... Знаете, у нас часто ведь как? Начинают цитировать Священное Писание. Цитирует Священное Писание человеку далекому от церкви, который вообще как бы воспринимает их совсем по-другому, и смысл в них может вложить совершенно другой. Это не объяснить ему ситуацию. Они просто отмахиваются от этого. Они это не воспринимают вообще, говорят, что это просто бред. И именно поэтому... вот. Я думаю, что нам полезно об этом подумать и еще. Так, ну и, значит, последнее сообщение Сергея Юрьевича, и я перехожу к письму Галины. «Чувство верующего оскорбить невозможно», – пишет Сергей Юрьевич. Я с вами согласна, кстати, почему я тоже как-то вот к этому закону отношусь так. Мне он не нравится, я считаю, что вообще не надо было его принимать. «А все то, что произошло в православной церкви, просто фарс. Так как в молельном доме с крестами и иконами Бога нет. Это просто ритуалы, торговля свечами, церковной атрибутикой». А вот с этим не могу согласиться, Сергей Юрьевич. Понимаете, что значит «Бога нет»? Вы почитайте псалмы, пожалуйста, и вы прочитаете там, что нет такого места, где Бога нет, да? Об этом пишет, ну, пишет, вернее, говорит псалмопевец. Поэтому, понимаете, вот вы говорите, что «а там Бога нет». А почему вы так решили, что где вообще Бога нет? Понимаете, если в душе у человека Бога нет, вот его может не быть и в храме, и вне храма, и где угодно. А если человек обращается к Богу, он может обратиться к нему в любом вообще помещении, где угодно. И в помещении, и вне помещения, и так далее. Поэтому, понимаете, о чем мы вообще говорим с вами? Мы говорим, просто обсуждаем о том, что есть у нас такие помещения, такие здания, которые специально возводились для того, чтобы люди могли там собираться и чтобы там могли проходить богослужения. Когда люди собираются все вместе возносят молитвы, где звучит проповедь. Это специально для этого были выстроены такие вот сооружения, да? Они называются храмами. И там тоже есть свои определенные правила поведения вот в этих вот помещениях, так же, как и в любом другом помещении. Вот я приводила в пример институты, театры, больницы и так далее, да? Поэтому, понимаете, говорить вот об этом, что это просто фарс, так как вот там Бога нет, это просто ритуал торговли свечами. Но я считаю, понимаете, да, вот для кого-то это просто ритуал. А стоит рядом человек, для которого это не просто ритуал, а в это время он в общении с Богом пребывает. В этом же самом помещении. И что? Поэтому, понимаете, вот нельзя так подходить. В этом плане я считаю, что вы не правы. Ой, ну, тем не менее, я перейду сейчас к вопросу, который задала Галина. Сейчас, секундочку, я только... Так вот. Значит, ее письмо. «Слушаю вас, читаю ваш блог, работаю над собой. Многое приносит облегчение. Хочется, конечно, всего и сразу, но чудес не бывает». Согласна с вами, Галина, совершенно. И дальше Галина задает свой вопрос. Она пишет: «Вот вы советуете все проговаривать. У меня вопрос о ревности. Поводы для ревности... у меня вопрос о ревности. Поводы для ревности. Проговаривать супругу? Например, он прекрасно знает, что я ревную к бывшим своим подругам, которые к нему приходят в качестве покупателей или просто поболтать. И он любит все в подробностях рассказывать мне о них. Кто и как выглядит, кто что сказал, кто на ком женился, кто развелся и так далее. Мне уже неприятно то, что он с ними общается, ведь я-то с ними поссорилась. А он говорит, что бизнес прежде всего. Он прекрасно знает, что все это меня раздражает и будто назло приносит домой всякие сплетни и общается с ними. как мне поступать в этой ситуации? Вот такое письмо, значит, пришло от Галины, такой вопрос она задает. Как бы вот у нее, значит, вопрос о ревности. Значит, ревнует она супруга к своим бывшим подругам, которые заходят к нему, у него какой-то бизнес, ну, видимо, он чем-то там торгует и так далее. Вот. И они приходят к ее супругу в качестве покупательниц, да, или просто поболтать они к нему приходят. И он любит, значит, потом в подробности рассказывать Галине о них, кто как выглядит, кто что сказал, на ком женился, развелся и так далее, кто у кого родился, ну, в общем, о жизни. Галина пишет, что ей неприятно уже то, что он с ними общается, потому что Галина с ними поссорилась. А он ей отвечает, что прежде всего бизнес. И как бы вот эти вот разговоры, когда он их привечает, они приходят поболтать и так далее, ну и, видимо, заодно что-то там и покупает. Как бы, да, вот происходит такое, вот почему бизнес прежде всего. Вот. И Галину возмущает, что муж прекрасно знает, что все это ее раздражает, и тем не менее, будто назло, приносит домой всякие сплетни и общается с ними. Как ей поступать в такой ситуации? И она, значит, спрашивает, вот эти поводы для ревности, говорить, значит, ему про вот это проговаривать с ним или нет? Значит, с одной стороны, конечно, надо говорить, да, вот о том, что не нравится, что возмущает, что раздражает. Но с другой стороны, ведь надо же не только говорить, но еще и слышать, что тебе отвечает человек. Супруг ей объясняет, что, значит, вот он не просто так такой приветливый, что это способствует процветанию его бизнеса. И, в общем, вполне даже себе аргумент, наверное, мы с вами согласимся, да? Потом, ну, это были подруги Галины. Ее, собственно, возмущает, когда он вот так себя ведет с ее подругами, да? Значит, это подруги Галины. Но, видимо, какое-то время они были подругами семьи. Ну, дружили как бы, да? Может быть, и семьями дружили и так далее. Потом Галина с ними поссорилась. Но, Галин, то, что поссорились с ними вы, это не значит, что и ваш муж должен просто вообще теперь их не узнавать, не здороваться, с ними не разговаривать, вообще никак не общаться. И здесь, конечно, вызывает удивление то, что вы написали, я-то с ними поссорилась, прям со всеми подругами. Понимаете, ну поссориться с одной там, да, можно, там, с другой. Но чтобы вот так поссориться со всеми подругами, со своими, как-то, ну это как-то странно, конечно, все это звучит. Но вот вы говорите, проговаривать с супругом или нет? Здесь есть и ваша, как бы, вот такая доля правоты в том плане, что, смотрите, что получается. Значит, вы говорили мужу о том, что вам это неприятно. И вы не хотите слушать там, что происходит в их жизни. Вы как бы их вычеркнули из своей жизни. Хотя, на самом деле, мы много говорили о том, что лучше бы простить людей. Пусть они живут своей жизнью. Не хотите продолжать с ними общаться? Ну, вы можете это не делать, да? Никто не вправе вас заставить. Но, понимаете, вот, может быть, вот это ваша такая тоже позиция, когда, может быть, это усугубляется поведением вашего мужа, и вы никак не можете поэтому, так сказать, как бы простить, и, ну, и вот все, наши дороги разошлись. Но, тем не менее, понимаете, о чем можно говорить супругу? О том, что он может с ними общаться и заниматься своим бизнесом. Он вправе это делать ему, если это хорошо для его бизнеса, значит, это хорошо для вашей семьи, да, ваша семья, так сказать, получает какие-то средства дополнительные для этого. Но говорить ему, что вам неприятно выслушивать об этом, вам это неинтересно, вам это неприятно. Это его бизнес, понимаете? И вот эту сторону ему как-то объяснить, в конце концов. Может быть, вот об этом как-то у вас не получалось. Дело в том, что если вас это так сильно задевает и раздражает, то, скорее всего, вы, когда высказываете ему свое несогласие, свое раздражение, свою обиду, очень может быть, что он никак не может услышать вот ту простую вещь, что ты занимайся своим бизнесом, но не надо мне рассказывать все подробности частной жизни других людей. Может быть, имеет смысл даже сказать о том, что хорошо, вот она с тобой этим поделилась. она же не со всем миром поделилась. Мы с ней в ссоре. Ты мне зачем передаешь то, что она доверила тебе, что она рассказала тебе? Это как-то не очень красиво, это как-то не очень хорошо. Может быть, вот с этой стороны попытаться с ним поговорить и объяснить ему вот, вот этот аспект этого вопроса. Подумайте, Галина, подумайте об этом. Я тоже, может быть, еще там подумаю об этом, и тогда напишу об этом более подробно в своем блоге, чтобы вы тоже могли как-то потом еще почитать, подумать об этом со своей стороны. Дорогие друзья, но мне хотелось бы, вот и что вы думаете о подобной ситуации? Может быть, вы могли бы поделиться тоже какими-то своими соображениями? И, пожалуйста, да, напишите мне либо в письме, либо, может быть, вот какое-то сообщение. Может быть, вы что-то такое скажете Галине завтра. Ну, а я пока прощаюсь с вами. Время наше подошло к концу. Благодарю Ирину, благодарю всех вас. И до встречи завтра.